Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. 8 марта – Международный женский день, юбилей праздника. Премия «Оскар» – лучший фильм года, по мнению кинокритиков. «Повелитель бури» – Кэтрин Бигелоу, 6 премий «Оскар». 5 лет со дня убийства Аслана Масхадова. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в России отмечается Международный женский день, 8 марта. В этом году у праздника, если можно так сказать, юбилей, исполнилось 100 лет с того момента, как немецкая социалистка Клара Цеткин предложила учредить День борьбы за права женщин. Сегодня Международный женский день не только праздник и дополнительный выходной, это еще и очередной повод вспомнить о правах женщин. Если сравнивать с ситуацией столетней давности, говорят эксперты, то вопрос о гендерном равноправии стоит не так остро. Однако дискриминация женщин сохраняется во многих сферах российской жизни. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
В этом году к Международному женскому дню и мужчины, и женщины подошли с общими проблемами – экономическим кризисом и безработицей. Однако, если смотреть состав безработных, то женщин значительно больше среди официально зарегистрированных на бирже. Мужчины же предпочитают искать работу сами, на что порой уходит не один месяц. На практике же получается, что женщины быстрее трудоустраиваются, хотя и не по профилю, но на ту работу, которая приносит доход семье, говорит главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук Людмила Ржаницына.
Вот я сейчас говорю об экономически активных женщинах, потому что с их двойной ролью, конечно, им довольно сложно, особенно когда начинаются экономические трудности. За этот год, что у нас случилось хорошего или плохого? Ну, у нас немножко улучшилась демографическая ситуация. Стало больше мам и младенцев. Но вроде побольше стали рожать. А если посмотреть в динамике, то, к сожалению, прирост этот начал сокращаться. Это очень жаль, потому что если бы поддержали как следует этот процесс, поддержали его желание иметь детей, то, конечно, для России это очень важно, поскольку мы по-прежнему убываем.
Материнский капитал семьям, где родился второй или третий ребенок, доктор экономических наук Людмила Ржаницына, государственные поддержки не считает. Более того, она с самого начала выступала против введения капитала. И вот почему.
Я считаю, что вообще-то вот этот монок, он вообще ужасен, потому что большинство женщин не имеет настоящей информации и думают, что это действительно материнский капитал, то есть это деньги, которые улучшат их жизненные условия. На самом деле, если не считать, что эти деньги могут быть каким-то образом потрачены на жилищные дела, хотя это очень мало для решения жилищного вопроса, все это, в общем, как говорится, всего лишь право, а не деньги. Очень много главного там не сделано, откровенно говоря. Если уж вы придумали такую систему, то ради бога, мы очень просим, разрешите женщинам истратить или в семье истратить эти деньги по самому страдательному случаю. Это называется болезнь ребенка. Если полна пресса и все просьбами о том, что нужны деньги на операцию, на дорогостоящее лечение, почему мать и отец не могут этот капитал, все-таки это 10 тысяч долларов, меньше просить на эти цели, когда надо увезти за границу, делать сложную операцию. Вот это я не понимаю. Сколько лет мы говорим об этом и отвечать нам так. Это все можно сделать бесплатно. Но если это все можно сделать бесплатно, почему же такое количество страдающих родителей, женщин и больных детей, которые просят помощи у общества, у благотворителей?
Кроме того, профессор Ржаницын напоминает, что сегодня в России мизерные ежемесячные пособия на детей. Есть такие регионы, где женщины получают пособие на ребенка не более 90-120 рублей в месяц. И таких прорех в области защиты прав матери и ребенка масса. Одна из них – дискриминация женщин на рынке труда, говорит Людмила Ржаницына.
Всегда работодатель пока что с большим удовольствием возьмет мужчину, чем женщину. Это не потому, что он не признает ее достоинство, а потому, что у нее две функции. Она озабочена ребенком, домашними делами, не хочет оставаться на сверхурочные. То есть в этом смысле она не очень для него удобна. Есть такие области, что женщина у нас дискриминирована в области. По-прежнему она является так называемым догоняющим полом.
Оперируя данными опросов, руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова не соглашается, что на рынке труда выражена дискриминация женщин.
Женщины в России, мне кажется, проникли во все сферы и очень часто даже в те, в какие не проникли мужчины. Мы не нашли, по крайней мере, в нашей базе тех профессий, на которые не претендовала бы хотя бы одна или две женщины. А вот у мужчин такие позиции, скажем так, есть. Понятно, что как бы женщина шпалоукладчица, это наследие нашего недавнего прошлого. Профессионал нужен в любом возрасте. И тогда как мужчине ничто не мешает в силу физиологии делать карьеру, да, то у женщины есть на это вынужденные перерывы, которые чаще всего отбрасывают в карьерных в таких вот вещах женщину назад. Тем не менее, существует большое количество женщин, которые все успевают, становятся профессионалами. Я бы сказала, что тут справедливая дискриминация по профессионализму.
Определение, что женщина в первую очередь мать, жена, домохозяйка с советских времен так крепко засело в сознании граждан, что и женщины свою роль в обществе воспринимают философски, считает Наталья Голованова. Они способны искать компромиссы и умеют приспосабливаться к условиям современной жизни, говорит руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru Наталья Голованова.
Мне кажется, что женщины просто адекватно воспринимают ситуацию, понимают, что все сложилось на данный момент именно так, как сложилось. Они не делают из этого трагедии и не считают это чем-то для себя унизительным и оскорбительным. Просто в силу своих каких-то качеств, чисто женских, способностей приспосабливаться, они выбирают более правильную стратегию, скажем так, на рынке труда. Ведь не только мы это отметили, я знаю, что и американские исследователи недавно опубликовали свои цифры о том, что в кризис женщин увольняли реже, чем мужчин.
Как показывает исследование, мужчины и женщины на проблему равенства прав смотрят далеко не одинаково. Данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru накануне праздника, приводит руководитель центра Наталья Голованова.
За равные карьерные возможности ратуют 71% среди женщин и только 44% среди мужчин, видимо, опасающихся конкуренции на рынке труда. Необходимость равенства в оплате труда отметили 68% среди женщин и 46% мужчин. Недостаточно реализованный потенциал женщин в политике наблюдает 54% женщин, а 46% мужчин. Чем выше уровень дохода и возраст россиян, тем чаще они считают, что политическая элита страны должна пополниться и женскими именами. 17% женщин и 12% мужчин не отмечают каких-либо завоеваний эмансипации. И чем старше опрошенные, тем чаще они убеждены в том, что эмансипация в России существует лишь в умах и на словах, но никак не на деле.
Об эмансипации, феминизме и дискриминации в женский праздник говорят чаще и активнее. В основном сами женщины. В связи с этим любопытны данные еще одного опроса, который провел Левада-центр в первых числах марта. Как выяснилось, Международный женский день праздником в большей степени считает мужчины. Данные исследования приводит социолог центра Денис Волков.
Женским праздником 8 марта считают 76% мужчин и 57% женщин. Это, конечно, наверное, наводит на определенные мысли, то все-таки для женщин 8 марта намного чаще, чем для мужчин, праздник просто начало весны или же дополнительный выходной день. У мужчин он считается женским днем намного чаще, и, может быть, мужчины в чем-то здесь не дорабатывают. Когда женщины говорят о мужчинах, то в первую очередь они ценят порядочность, ум на втором месте, третье место – заботливость, остальные не такие значимые цифры.
Таковы данные исследований Левада-центра. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Турции в результате землетрясения погибли не менее 38 человек, около 60 госпитализированы. Толчки магнитудой 6 произошли сегодня на востоке страны. Один человек пострадал в результате взрыва радиоуправляемого взрывного устройства в центре Тбилиси. В Начике, в Кабардино-Балкарии, при задержании убит боевик, ранены два сотрудника правоохранительных органов и местный житель. В России сегодня первый день работы государственной программы по утилизации старых автомобилей. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, еще 45 были ранены. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мужчины-поэты о любви и об отношениях с женщинами. Стихи читают Федор Сваровский Андрей Родионов, Всеволод Емелин и Вадим Месяц. Ведет программу Елена Фанайлова. Программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сегодня в 14:00. Американская киноакадемия назвала лучшим фильмом года картину «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Фильм рассказывает о службе американских саперов в Ираке. Сама Кэтрин Бигелоу на церемонии в Лос-Анджелесе была объявлена лучшим режиссером. Она первая женщина в истории «Оскара», победившая в этой номинации. Картина «Аватар» Джеймса Кэмерона, вопреки ожиданиям, не победила ни в одной из основных номинаций. И тут я обращаюсь к кинокритику Андрею Плахову. Андрей, добрый день. Это действительно большая неожиданность, что фильм «Аватар» получил всего 3 премии.
Добрый день. С одной стороны, конечно, это неожиданность, потому что «Аватар» – экстраординарное событие в жизни кинематографа. Наверняка этот фильм войдет в историю кинематографа как большое техническое достижение, как минимум. Но, с другой стороны, этот факт можно объяснить. Объяснить тем, что «Аватар» уже получил своего «Оскара», в кавычках. Этот «Оскар», на самом деле, огромные кассовые сборы. За него проголосовали зрители всех континентов, всех стран. Это миллионы людей, которые выбрали этот фильм, пришли на него, некоторые пришли не один раз. Очень много восторженных отзывов зрительских опубликовано в интернете, повсюду. Для многих этот фильм стал настоящим откровением и окном вот в этот совершенно потрясающий фантастический мир. А «Оскар» в буквальном смысле слова – это профессиональная награда, которая отмечает достижения кинематографа и киноискусства, часто вопреки зрительским предпочтениям. Иногда эти совпадают категории, и «Оскар» вручается тем фильмам, которые были кассовыми рекордсменами. Так было именно с Джеймсом Кэмероном в случае его «Титаника». Но второй раз повторить этот успех ему не удалось. Но, повторяю, огорчаться ему особенно не следует, потому что действительно всем очевидно, что фильм завоевал сердца миллионов и миллионов зрителей.
Ну, а если говорить о фильме Кэтрин Бигелоу, который получил 6 премий «Оскар» в разных номинациях, тут как раз никакой неожиданности, или все-таки ждали, что Кэмерона назовут лучшим режиссером?
Ну, как раз многие считали, что лучшим режиссером назовут Бигелоу, а лучшим фильмом картину «Аватар». И тогда это было бы красиво. Бывшие супруги поделили «Оскар», все осталось в одной семье, так сказать, метафорической, голливудской, и награждены разные типы фильмов, то есть всем сестрам по серьгам. Но получилось иначе, ведь «Оскар» — это все-таки голосование. Мы часто пытаемся объяснить, что произошло на «Оскаре», исходя из каких-то политических, эстетических и других предпочтений, какие-то интриги видим за всем этим. Но иногда ведь это просто реальное голосование академиков, которые проголосовали за тот фильм, который им больше понравился или который они считали более достойным. В данном случае это оказался фильм Кэтрин Бигелоу, что опять-таки можно объяснить тем, что это и женщина-режиссер впервые, и что фильм поднимает важную тему войны в Ираке, и что картина, в общем-то, сама по себе достаточно впечатляющая. Но все эти факторы, они как бы работают, но не каждый из них не может объяснить, даже в совокупности. Это еще и везение, это еще и результат действительного волеизъявления академиков Американской киноакадемии.
Андрей, какие фильмы лауреаты еще можно отметить? У нас не так много времени осталось. О каких можете рассказать?
Ну, в общем-то, получил Квентин Тарантино, ожидалось, что получит какие-то существенные призы, но на самом деле награжден только Кристоф Вальц за лучшую роль, мужскую роль второго плана. Ничего удивительного в этом нет, потому что действительно фильм Тарантино очень неплохой, но настоящее открытие, настоящая неожиданность – это именно роль вот этого актера замечательного, который и награжден по заслугам. Сандра Баллок тоже, наверное, заслужила свой приз за роль в фильме «Невидимая сторона». Я лично очень рад за Джеффа Бриджеса, который получил приз за лучшую мужскую роль в картине «Сумасшедшее сердце». У него были очень сильные конкуренты, такие как Морган Фриман и Колин Ферт, и Джордж Клуни. Но, тем не менее, он сыграл очень здорово, и этот актер уже давно заслужил эту высокую награду.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был кинокритик Андрей Плахов. Ну, а мы продолжим тему кино репортажем из Америки. Юрий Жигалкин и Ян Рунов расскажут о том, как экономический кризис повлиял на доходы работников киноиндустрии, в первую очередь актеров и режиссеров.
Пышный праздник вручения «Оскаров» наверняка оказался не столь вдохновляющим, как прежде для многих из известных голливудских героев. К удивлению знатоков, экономические трудности последних 3 лет неожиданно чувствительно отозвались на заработках даже считавшихся кассовыми актеров. Несмотря на то, что рецессия сильно не ударила по доходам студий, многие труженики экрана, как и большинство американцев, вынуждены довольствоваться тем, что у них, по крайней мере, есть работа. Хотя, конечно, все относительно, рассказывает Ян Рунов.
Сумма, которую получили вместе все 10 исполнителей главных ролей в 10 фильмах, выдвинутых на премию «Оскар», почти равна гонорару, который получила одна Джулия Робертс в 2001 году за фильм «Эрин Брокович». Это 20 миллионов долларов. По мнению Питера Декома, адвоката, пишущего на тему кино, кинозвездам надо умерить свои аппетиты, поскольку громкие имена привлекают в кинозалы зрители, которым за 30, а это люди, умеющие считать деньги и экономить на развлечениях в экономически трудные времена. Для более молодых зрителей, особенно подростков, киноавторитеты старшего поколения неинтересны. Когда-то голливудские звезды первой величины получали, кроме гонорара, процент от суммы проданных билетов. Им не надо было ждать, пока киностудии оправдают свои вклады и начнут получать доход. Теперь же студии настаивают, чтобы актеры, получив более скромный, чем прежде, аванс, ждали, когда студия окупит свои капитальные вложения. Зато потом актеры могут получать процент от дохода, от проката и продажи фильма. Другими словами, актеры становятся как бы пайщиками предприятия, сопродюсерами, владельцами акций. Рискованно? Да. Почему же актеры соглашаются на такие условия? Потому что есть шанс заработать еще больше. Сандра Буллок согласилась вместо 10-миллионного контракта на 5-миллионный за фильм «Невидимая страна». Но поскольку картина имела успех и диски с фильмом пользовались спросом, актриса уже заработала 20 миллионов. Многие актеры, снявшиеся в фильмах, номинированных на премию «Оскар», получили вообще минимальную плату, установленную профсоюзом киноактеров. Этот минимум равен 65 тысячам долларов за работу в художественном фильме. Сверхурочные оплачиваются по дополнительной договоренности. Киностудия обязана за свой счет кормить актеров и давать им время для отдыха. Вообще, среднестатистический американский актер получает относительно немного. Даже исполнители главных ролей в кинофильме «Аватар» Сэм Уортингтон и Зои Салдана получили чуть больше минимума. И это при том, что кассовые сборы «Аватара» по всему миру превысили 2,5 миллиарда долларов. Совсем иное положение у режиссеров-постановщиков, которые одновременно являются и продюсерами своей картины. В 2009 году Майкл Бэй, самый кассовый кинорежиссер и продюсер Америки, заработал 125 миллионов долларов, говорит Питер Ньюкомб, обозреватель журнала Vanity Fair. Только на постановке и продюсировании «Трансформеров. Месть падших» он сделал 75 миллионов. Возможно, Джеймс Камерон выйдет на первое место благодаря «Аватару». Первые места по заработкам занимают режиссеры-продюсеры, которые контролируют не только художественную, но и финансовую часть работы. Рывок режиссеров вперед произошел недавно. Прежде актеры были на первом месте по заработкам. Среди актеров лидирует сейчас любимец подростков Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера. Он в прошлом году заработал более 40 миллионов, по 20 за каждую из 2 последних серий. Почти столько же получил комедийный актер Бен Стиллер. А Том Хэнкс, имеющий 2 Оскаров, занимает по доходам лишь 3-е место среди актеров. Интересно, что по заработкам на один уровень с Хэнксом, Брэдом Питтом, Дензелом Вашингтоном вышли исполнители главных ролей в серии о Гарри Поттере, которые заработали по 30-40 миллионов долларов. Некоторые считают такие заработки актеров завышенными. Критик Дэниел Индивиглио из ежемесячника «Атлантик» приветствует новую систему оплаты. Он приводит пример с комедийным актером Адамом Сэндлером, который сыграл главную роль в фильме «Маленький Никки». По мнению критика, это самая плохая работа Сэндлера. На производство картины истрачено 83 миллиона долларов. Вернуть удалось всего 58 миллионов. Но Сэндлер получил по контракту свои 20 миллионов, независимо от качества картины.
Можно предположить, конечно, что в будущем режиссеры глубоко задумаются. Стоит ли приглашать на роли дорогого Сэндлера и других дорогостоящих звезд, чья способность привлекать зрителя не прошла испытание трудными экономическими временами?
Рассказывали Юрий Жигалкин и Ян Рунов. В Ираке в это воскресенье прошли парламентские выборы. Выборы прошли в непростой обстановке. В день голосования в результате нападения экстремистов погибли не менее 30 человек, десятки людей были ранены. О первых итогах этих выборов подробнее расскажет мой коллега Андрей Широградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну, сейчас можно пока ориентироваться только на данные экзит-пулов на выборах, но, однако, об одном и очень важном факторе можно говорить сейчас с уверенностью. Явка была высокой, и она была значительно выше, чем на предыдущих выборах, которые прошли в Ираке в 2005 году, и вот именно этот факт, многие журналисты сообщали об очередях на избирательных участках, длинных очередях, несмотря на угрозы боевиков сорвать голосование. Так вот, международное сообщество уже активно реагирует на этот факт, приветствуя, что иракцы пришли таки на избирательные участки и проголосовали за тех политиков, которых они хотят видеть у руля власти в Ираке. А сейчас среди тех, кто выступил по этому поводу, и президент Соединенных Штатов Барак Обама, который заявил, что голосование показало, что будущее Ирака принадлежит иракцам, перед лицом насилия со стороны тех, кто способен только разрушать, жители Ирака сделали еще один шаг в нелегкой работе по строительству своего государства, сказал американский президент. Но, как вы уже упомянули, без нападений, причем очень серьезных нападений, не обошлось. В частности, около 20 взрывов произошли только в Багдаде, и их жертвами стали, как вы уже упомянули, 30 человек, не менее 30 человек, хотя некоторые данные говорят о том, что их жертв вот этих обстрелов и взрывов не менее 35 человек, и взрывы и минометные обстрелы жилых кварталов происходили и в других городах Ирака. Сообщается также о городах, таких городах, как Масу, Фалуджа, Бакуба и Самара. Теперь коротко о предварительных, самых предварительных результатах выборов. Самыми главными претендентами на победу являются сторонники нынешнего премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики, бывшего премьера Аяда Алауи и еще одна группировка, которую возглавляет Муктада ас-Садр. Это все шиитские коалиции, но так или иначе они как бы имеют несколько разную направленность, и обозреватели в первую очередь отмечают, что отношение вот религиозное к религии различает вот эти группировки, и по данным экзит-пулов сейчас более светский альянс бывшего премьер-министра Аяда Алауи является лидером. Но кто будет победителем, мы узнаем не ранее 18 марта. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Сколько стоит культура? Что такое современная благотворительность в сфере культуры? Как правильно инвестировать в культуру? Как правильно выбрать талантливые инициативы? Программа «Время гостей» с Анной Качкаевой сегодня в 19 часов. А во второй части программы «Свобода в полдень» темы. 5 лет со дня убийства Аслана Масхадова. Как изменилась Чечня? Оценки экспертов. В Британии вышла книга о бывшем руководителе компании «ЮКОС» Михаиле Ходорковском. Рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости науки». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве. 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции в результате землетрясения погибли не менее 38 человек, около 60 госпитализированы. Толчки магнитуды 6 произошли сегодня на востоке страны, в провинции Элязыг, где пострадали 3 населенных пункта. Причиной взрыва в Тбилиси стала заложенная у жилого корпуса радиоуправляемая бомба. Как передает корреспондент Радио Свобода, об этом сообщили в МВД Грузии. Сильный взрыв на проспекте Важап Шавела произошел сегодня ночью. Жертв и пострадавших нет. В окнах жилого здания выбиты стекла, повреждены несколько автомобилей. Во многих странах мира сегодня отмечается Международный женский день. В заявлении по случаю праздника 8 марта генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что за последние 15 лет достигнут значительный прогресс в вопросах соблюдения прав женщин. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, при задержании убит боевик, ранены 2 сотрудника правоохранительных органов и местный житель. Как сообщает Интерфакс, задержание проводилось у одного из кафе. Боевик начал стрелять по милиционерам и был убит ответным огнем. В России сегодня первый день работы государственной программы по утилизации старых автомобилей. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате взрыва в понедельник утром погибли по меньшей мере 11 человек, еще 45 были ранены. Террорист-смертник на машине взорвался вблизи здания, в котором находится офис полицейской спецслужбы. Руководство американских спецслужб сообщили, что проверяют информацию об аресте в Пакистане уроженца США, который сотрудничал с террористической организацией «Аль-Каида». В воскресенье со ссылкой на пакистанские власти появилась информация о задержании в Карачи уроженца Калифорнии Адама Гадахна, называвшего себя пресс-секретарем «Аль-Каиды». Вице-президент США Джо Байден отправляется сегодня в поездку по странам Ближнего Востока. Главная цель визита, в ходе которого Байден встретится с лидерами Израиля, Палестинской автономии, Египта и Иордании, способствовать возобновлению прерванных более года назад мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Американская академия киноискусства назвала очередной лучшим фильмом года картину «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу.
Краткую сводку новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня исполняется 5 лет со дня гибели лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. По одной из версий, Масхадов погиб в результате неосторожного обращения с оружием. По другой, российские спецслужбы провели успешную операцию. Власти и независимые эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории Чечни. Над темой работал Мумин Шакиров.
Аслан Масхадов был убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой Юрт, где он скрывался в подземном бункере в доме одного из родственников. Эту информацию озвучил представитель регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин. Иную версию высказал тогдашний первый заместитель председателя правительства Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Масхадов погиб в результате неосторожного обращения с оружием, находившегося рядом с ним телохранителя. 5 лет назад, как и сейчас, эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории Чечни. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов убежден, что у бывшего президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия до сих пор есть сторонники в Чечне.
Те люди, конечно, есть, они куда не делись, и я думаю, что если бы честный социологический опрос Чечня был возможен, думаю, что зависит от формулировки, думаю, что достаточно большая доля населения и сейчас бы поддержал идею отделения. В Чечне до сих пор достаточно большое их количество. Скажем так, что основная идея их — это такой национальный сепаратизм, то есть их меньше тревожат вопросы религии и очищения ислама, то, о чем так пекутся те, кто сейчас олицетворяет вооруженное подполье на Северном Кавказе. Меньше волнует религия, а больше волнует этнический сепаратизм, право этнической группы на самоопределение вплоть до отделения от Российской Федерации. Другое дело, что эти люди, они видят многих своих лидеров в окружении Рамзана Кадырова. Это сильно снимает, да, уровень недовольства какой-то. Это их успокаивает. Они видят, что многие из тех, кто был на самом деле в одной команде с Асланом Масхадовым, сейчас оказались вокруг нынешнего президента Чеченской Республики. И очень многие вещи, которых пытались добиться именно сепаратисты, не сторонники радикального ислама, а сепаратисты, они реализованы правительством Кадырова в более какой-то мягкой форме. Может быть, они не сейчас официальные Чечни, естественно, не ставят вопрос об отделении от России, но фактически у Чечни огромное количество преференций по сравнению с другими российскими регионами, а, собственно, в отделении окончательном и оказалось, не так уж много и смысла. То есть все то, что они хотели делать при Дудаеве и Масхадове, они делают и сейчас, кроме, возможно, владения, пользования и распоряжения нефтяными ресурсами республики. Но отделиться — это значит потерять огромный бюджетный трансфер. Поэтому вот эта вся идея масхадовская, она успокоилась и утихомирилась, она вся собрана вокруг Рамзана Кадырова.
И все же останется ли этот политик в истории Чечни?
Думаю, что сложная противоречивая фигура, у которой есть как противники, так и сторонники. Был какой-то момент, когда уже шла Вторая Чеченская война, и было 2 очевидных лидера сопротивления — Масхадов и Басаев. И Басаев был очевидно ярче при всей противоречивости его фигуры и при всех понятных совершенно бесчеловечных преступлениях, которые совершались под его руководством. Все равно он был как лидер ярче и запомнился лучше. А Масхадов несколько в тени находился, но тем не менее, конечно, память о нем осталась, и он стал таким мучеником чеченского народа, и думаю, что пройдет какое-то время, его будут помнить как одного из героев чеченского сопротивления.
Это был Иван Сухов. Эксперт и политолог Тимур Музаев считает, что на Аслана Масхадова многие чеченцы возлагали большие надежды, но он их не оправдал.
Он действительно был одним из немногих лидеров вооруженного сопротивления в Чечне, который искренне стремился к миру, к России, и хотел урегулировать ситуацию на Северном Кавказе на основе добросветских и нормальных отношений между Россией, Чечней и другими кавказскими народами. Но, к сожалению, вот ситуация развивалась так. Его окружали столь непримиримые категорические люди, что весь итог его правления в Чечне оказался разрушительным и для чеченского государства, и для чеченского народа. Поэтому эта фигура неоднозначна. И как человек он, конечно, вспоминается со знаком плюс, а вот, к сожалению, его правление никак положительным результатом не привело. Я думаю, что Масхадов в Чечне и на Северном Кавказе фигура уже достаточно забытая, еще более даже забытая, чем Джохар Дудаев. Его правление было коротким и, к сожалению, очень печальным.
Депутат Московской городской думы, ветеран спецназа Сергей Гончаров, уверен, что, несмотря на желание Масхадова начать переговоры с Москвой, он видел Чечню вне России и был обречен на поражение.
Ну, по крайней мере, я знаю, что после так называемого союзского мира, который заключил по указанию покойного Ельцина, покойный Александр Иванович Лебедь, многие надеялись, что все-таки Масхадов ведет республику по цивилизованному пути. Но, к сожалению, чеченцы не стали ни пахать, ни сеять, так и остались с оружием в руках, и все больше и больше втягивали свои бандитские разборки и в борьбу с федеральными властями. И Масхадов ничего не мог сделать, потому что, естественно, был окружен людьми, которые исповедовали только одно – война и зарабатывание денег на работорговле. Поэтому у российских военных, да и у меня, наверное, как у сотрудника спецслужб, остались негативные отношения к Масхадову. Я думаю, что его история дала шанс, он его упустил, и для меня он остался в определенной степени каким-то врагом. Для нас, те люди, которые воюют в Чечне против россиян и федеральных сил, они являются бандитами, потому что то, что им дал Борис Николаевич Ельцин, покойно, он дал им все, но они не захотели, повторяю еще раз, ни пахать, ни сеять.
Пройдет еще какое-то время. Будет переоценка личности этого человека в истории или, на ваш взгляд, о нем просто забудут и больше не вспомнят?
Вы знаете, на сегодняшний момент чеченцы, я отношусь с уважением вообще к народному Кавказу, есть к чему поучиться всем. Это, извините за выражение, чувство соцдостоинства, это главное, наверное, вообще считать для человека. Поэтому я думаю, что переоценка ценностей будет, но на сегодняшний момент она в ближайшее время никаких не претерпит изменений, потому что сейчас в Чечне новый президент, он молодой, и я думаю, он сделает все, чтобы в глазах чеченцев оставить себя на долгие-долгие годы лидером своей республики.
Аслан Масхадов был объявлен в федеральный розыск с весны 2000 года. Ему было предъявлено заочное обвинение в вооруженном мятеже, организации незаконных вооруженных формирований, а также в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур. В феврале 2005 года Генеральная прокуратура России предъявила лидеру сепаратистов новое обвинение в организации серии терактов, в том числе и в захвате заложников в Беслане в сентябре 2004 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга известного политолога и историка, профессора Кентского университета Ричарда Саквы под названием «Качество свободы» с подзаголовком «Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа». С автором книги встретилась наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Книга профессора Саквы – это почти 500-страничное исследование становления крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС и ее разрушения. По мнению автора, дело ЮКОСа оказало огромное влияние на российскую политику начала 21 века и подняло несколько серьезных вопросов, в частности, о роли государства в экономике и общественной жизни, об отношении частного капитала и правительства и о самом понятии свободы в современной России. Ричард Саква отмечает, что Владимиру Путину удалось создать совершенно новую модель политической экономии, в которой предприниматели и частный капитал обязаны демонстрировать лояльность государству. Главным элементом этой модели, считает он, стало создание Путиным такой политической системы, в которой государству принадлежит доминирующая роль в отношениях с российским экономическим классом, к которому Сакко причисляет ее крупнейших предпринимателей и финансистов. В 90-е годы, пишет Ричард Сакко, в России был создан независимый от государства могущественный класс крупных предпринимателей, но в результате дела ЮКОСа этот класс был значительно ослаблен. Четвертая глава книги «Качество свободы» называется «Почему ЮКОС?». Я переадресовала этот вопрос Ричарду Сакко. Почему ЮКОС, профессор?
На это есть целый ряд причин. В этой главе я привел, по крайней мере, полдюжины факторов, ставших причиной его ликвидации. Один из них — поддержка Ходорковским политических партий, в частности «Яблоко», что, впрочем, абсолютно законно даже с точки зрения Путина. Известно, что глава ЮКОСа открыто поддерживал и ряд левых партий. Второй причиной стало вовлечение Ходорковского в подготовку в Госдуме законопроекта об оптимизации налогового обложения, то есть его вмешательство в экономическую политику государства. Не думаю, что создание им благотворительной организации «Открытое общество» было поставлено ему в вину, поскольку в этом нет ничего противозаконного. Думаю, что самым непосредственным фактором, заставившим Путина нажать на курок, стало планировавшееся ЮКОСом строительство нескольких трубопроводов, в частности, трубопровод, соединяющий нефтедобычу компании с Японией или Китаем. Здесь, конечно, были затронуты серьезные государственные интересы в области экономической и внешней политики. Думаю, это крайне встревожило многих людей в правительстве. Их особенно страшило планировавшееся слияние ЮКОСа с Сибнефтью, что привело бы к созданию в России гигантской нефтяной корпорации, наделенной огромной властью и влиянием. Все это сопровождалось намерением ЮКОСа продать значительный пакет акций крупнейшей американской компании. Так что в 2003 году возникла ситуация, которую на языке ортодоксального марксизма можно назвать сверхдетерминированной. На нее сразу же последовала устрашающая реакция государства, которая имела для ЮКОСа самые негативные последствия.
Многие страницы книги «Качество свободы» посвящены личности и деятельности главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Одна из ее глав получила название «Ходорковский от комсомольского активиста до олигарха». Ричард Сакко считает, что за огромными производственными успехами ЮКОСа стоит прежде всего профессионализм и управленческий талант его главы. В интервью «Радио Свобода» профессор Сакко дает такую характеристику Михаилу Ходорковскому.
Для меня было интересно проследить, как Ходорковский из комсомольского активиста превратился в олигарха, а затем уже в тюрьме в своего рода диссидента, если воспользоваться старомодным термином. Впрочем, сейчас он больше, чем диссидент. Он превратился в комментатора и аналитика российского политического развития. От него сейчас исходят многочисленные письма, статьи и интервью. Все они, на мой взгляд, написаны на основе глубокого анализа тех вызовов, с которыми сейчас столкнулась Россия. Изначально Ходорковский поддержал заявленное президентом Медведевым стремление модернизировать российскую экономику и российское общество. Однако позднее подверг резкой критике средства, с помощью которых Кремль намерен достичь этой цели, указав на отсутствие у него воли и целеустремленности. Так что Ходорковский проделал огромную интеллектуальную и политическую эволюцию.
Говорил автор книги «Качество свободы. Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа» профессор Ричард Сакко. Наталья Голицына для «Радио Свобода. Лондон».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
«Радио Свобода. Новости».
В Турции в результате землетрясения погибли не менее 38 человек, около 60 госпитализированы. Толчки магнитудой 6 произошли сегодня на востоке страны. В России сегодня первый день работы государственной программы по утилизации старых автомобилей. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, еще 45 были ранены. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Синицкий.
В России начинается государственная программа обмена старых автомобилей на новые. Владелец старой машины, находящейся в эксплуатации 10 и более лет и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать ее на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей по текущему курсу 1676 долларов. Этот ваучер можно использовать для покупки нового автомобиля, в том числе в кредит. При этом покупаемый автомобиль российских или зарубежных моделей должен быть произведен на автозаводе, находящемся на территории России. Первый этап этой программы продлится до конца октября. Выделенная на него из бюджета сумма рассчитана на дотации для покупки 200 тысяч автомобилей. В прошлом году в России было продано в целом 1,4 миллиона автомобилей. Правительство Греции разместило на финансовых рынках очередной выпуск государственных облигаций, на этот раз десятилетних, на общую сумму 5 миллиардов евро. Однако запрошенные инвесторы проценты по ним вдвое превысили текущую доходность по аналогичным облигациям Германии, являющимся точкой отсчета для всего европейского долгового рынка. В 2010 году Греции предстоит занять в целом примерно 54 миллиарда евро, из которых 20 миллиардов до конца мая, чтобы обслуживать накопленные страной долговые обязательства и покрыть дефицит государственного бюджета. В прошлом году он составил 12,7%, больше не было ни у одной страны Европейского Союза. В 2010 году правительство Греции надеется сократить его в полтора раза, до 8,7%. Граждане Исландии на состоявшемся в воскресенье референдуме отвергли правительственный план выплаты компенсации жителям Великобритании и Нидерландов за их потери в результате банкротства в 2008 году одного из исландских банков. Против высказались 93% голосовавших. Общая сумма долга составляет 5,3 миллиарда долларов. Это 45% объема ВВП Исландии в прошлом году или почти по 16,5 тысяч долларов на каждого из 320 тысяч жителей страны. Тем не менее, правительства всех трех стран – Исландии, Великобритании и Нидерландов – высказались за продолжение переговоров об условиях урегулирования долга. Официальный курс российского рубля на сегодня и завтра к доллару 29.83, к евро 40.52. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семинский. В конце февраля внимание климатологов всего мира привлек огромный айсберг, отколовшийся от антарктического ледника. По размеру он сопоставим с площадью государства Люксембург. Пока что ученым остается только гадать, как отразится появление гигантской льдины на состоянии вод Мирового океана, жизни животных и людей, рассказывает Анна Шаталова.
Группа австралийских и французских ученых, занимающихся совместными исследованиями климата Антарктики и ее вод, сообщила о том, что от ледника Мерста на востоке Антарктики откололся айсберг небывалых размеров. Глыба льда площадью более 2500 квадратных километров и средней толщиной в 400 метров незамедлительно привлекла внимание средств массовой информации во всем мире, породив волну слухов о надвигающейся на Австралию опасности. Доктор Нил Янг, сотрудник австралийского отделения исследовательского центра антарктического климата и экосистем, сообщил, что льдина, которая теперь дрейфует в 100 километрах к югу от Австралии, имеет рекордные размеры. Очень редко приходится наблюдать такие айсберги. Да, они появляются время от времени, и я бы сказал, что в этом нет ничего необычного, но все же это большая редкость. С помощью космических съемок со спутника и GPS-маяков, расположенных в океане, ученые много лет наблюдали за поведением восточного участка ледяного щита Антарктиды. Разломы, появившиеся на нем в 1990-х годах, давно уже приобрели критические размеры. Случайное лобовое столкновение щита с другим крупным айсбергом под названием B9B, он дрейфует в водах Антарктиды уже 23 года, случившееся в начале февраля, повлекло за собой окончательное отделение нового айсберга-гиганта. Будущее поведение столкнувшихся льдин немало волнует ученых. Оно может отразиться на процессах циркуляции океанических течений и формирования пресных вод в южном полушарии, привести к снижению содержания кислорода в мировом океане, стать причиной ряда холодных зим на севере Атлантики. Негативное влияние на жизнь морских млекопитающих и колоний королевских пингвинов, единственных птиц, которые могут воспроизводить потомство в условиях суровой арктической зимы, также не исключено. Однако российские специалисты, напротив, уверены, что волноваться пока не о чем, и появление нового айсберга-гиганта не скажется критическим образом на мировой экосистеме. Ситуацию комментирует Валерий Лукин, начальник российской антарктической экспедиции.
Более 99% площади континента Антарктида занимает ледниковый щит, который в силу своей динамики постоянно сползает из его центральных районов в океанические. В результате происходит откалывание айсбергов, которые дальше дрейфуют в более северные регионы этого континента и подвергаются процессам таяния. Поэтому это происходит ежедневно, ежегодно. Иногда большие айсберги откалываются по своим размерам. Но говорить о том, что произошло какое-то феноменальное событие, ничего подобного, ни экстремального в этом не состоит.
С этим мнением согласен и доктор географических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук Петр Завьялов.
Такие события происходят достаточно часто и происходили всегда. В частности, еще более крупные айсберги откалывались в 2002 и 2007 годах. И известно, что и раньше это время от времени происходило. Это естественный процесс. Он, возможно, связан как-то с потеплениями, с изменениями глобального климата. В том смысле, что более интенсивное разрушение ледникового щита Антарктиды отмечается. Но никаких катастрофических последствий не будет. Возможно, произойдут какие-то изменения более такие локализованные вблизи места этих событий. И там они не будут чрезвычайными какими-то. А мы с вами это, скорее всего, никак не почувствуем.
Что касается опасности, которую новый айсберг-гигант представляет для мирового судоходства, то она, по мнению доктора Завьялова, минимальна.
Но пока в том районе, где это все происходит, там и нет почти никаких судов. Там могут быть научные какие-то суда. Но вообще этот район, антарктические воды, они находятся вдали от основных наиболее интенсивных линий судоходства. Надо следить за тем, куда в дальнейшем будет дрейфовать этот айсберг, либо его обломки, если он будет фрагментироваться. И обычно эти айсберги, ну или их большая часть, они так и вот и живут в антарктических водах. А иногда они могут отдрейфовать куда-то на более судоходные пути. И тогда, теоретически, они представляют опасность для судоходства, но сейчас, по сравнению с временами «Титаника», существуют радары на любом судне, существуют спутниковые наблюдения, поэтому неожиданное столкновение довольно трудно себе вообразить.
Появление нового айсберга предоставило ученым уникальную возможность наблюдать в режиме реального времени за дальнейшими изменениями экосистемы региона. Анна Шаталова для «Радио Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева расскажет о жизни байкеров в Турции.
В Турции их еще называют «мотор Делиси». Сумасшедшие моторы. Обычно это люди за 40, менеджеры или владельцы собственных компаний, которые держат в своих гаражах по нескольку коней. Для них мотоцикл – неосуществившаяся детская мечта, часть имиджа, свидетельство силы. В Бейоглу, старинном стамбульском районе, где полным-полно иностранных туристов, можно встретить владельцев Харли и Дэвидсона. Их видно за версту. Полноватые, седые, в длинных кожаных куртках, черных косынках, с эмблемой клуба на спине. Байкер Мустафа по прозвищу «Дикий олень». Мы общаемся, несмотря на веру, национальность и возраст. Среди нас есть богатые люди, уставшие от жизни во дворцах. Есть художники и артисты. Недавно познакомился с настоящим муллой, который все свободное время гоняет на мотоцикле. Байкер Ахмед Карая свою «Хонду Голдвинг» ласково называет «Карым», «моя жена». Они вместе более 15 15 лет. На своем «Голдвинге» он объездил всю Европу, побывал в Монголии, Сирии, а 5 лет назад отправился покорять африканскую пустыню Сахару. У мотоцикла, как у женщины, свой характер. Если не баловать, он обижается, начинает капризничать. В хорошем настроении могу уложить своего «Голдвинга» на бок. Мотоцикл с почти 2-литровым двигателем создает не больше шума, чем автомобиль. У голдвингистов есть соревнования по звуку. Это часть обязательной программы тусовок. С наступлением ранней весны, словно перелетные птицы, байкеры отправляются на Средиземноморское побережье. Их привлекают не только солнце, море, прекрасные трассы. Турецкая ривьера знаменита своими крутыми виражами, головокружительными серпантинами и склонами. Здесь собираются поклонники эндуро. Езды по бездорожью или специальным трассам, чтобы преодолеть узкие крутые серпантины с поворотами на 180 градусов, мотоциклисты надевают защитную экипировку, ботинки, наколенники, налокотники, перчатки и шлем. Под куртку одевают вязаный пояс из грубой бараньей шерсти, который смягчает удары. Вечерами байкеры отправляются в дешевые приморские отели или палаточные городки, импровизированные поселки в пригородах Анталии, где собираются до 1000 мотоциклистов. Байкер Мустафа. У мотоциклов класса эндуро довольно неудобная посадка. Частенько болит колча, заднее место. Зато у гонщиков никогда не бывает геморроев. Многие любят порезвиться, катаясь с заносами по полю или песку. Вообще Турция рай для эндуро. А почему вас прозвали диким оленем? Ветеранам байкеровского движения в Турции обычно дают разные клички, которые отражают характер. Ночной барсук, бешеный бык, анатолийская кобра. Многие на теле делают наколки-обереги, изображения зверей и птиц, которые, согласно старинным поверьям, охраняют в пути. Иные на манер религиозных имамов не бреют бороду. В Турции борода и усы имеют символическое значение. У исламистов длинная борода и короткие усы. У коммунистов длинные усы, но нет бороды. У байкеров борода свисает тонкой кисточкой, которую обычно заплетают в косички. По некоторым данным, в Турции около 50 тысяч байкеров. Ярые футбольные болельщики красят мотоциклы в цвет любимых команд. Националисты разъезжают с эмблемой волчицы, которая якобы очищает страну от злых сил. Патриоты украшают мотоциклы флагами и портретами основателя Турецкой Республики Ататюрка. Всех их, однако, объединяет чувство свободы. Мы называем себя представителями отдельного государства, жители которого знают друг друга в лицо и общаются на одном языке, говорят они. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Стренков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Смотрим телевизор». Свой взгляд на мир генеральный директор канала «Эксперт ТВ» Михаил Нелюбин рассказывает о том, как нишевый канал находит и удерживает своего зрителя. Ведущая Анна Качкаева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трудно сказать наверняка, когда вердикт суда будет оглашен.
Родственники журналиста получат компенсацию за моральный ущерб, который они понесли.
Мы должны провести всестороннюю и правильную оценку ситуации.
Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить помощь.
Мы готовы развивать отношения со всеми политическими силами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».